Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Батюшка отвечает на поступившие вопросы.
Вот перед тем, как батюшка поехать к вам, разговаривала с группой подростков и решила узнать у них, не хотели бы ли они задать какой-то вопрос батюшке. Они, видимо, не знают, не слышали раньше наших передач, не знают вашего мнения по этому поводу. Mm-hmm. Так вот совпало, я не знаю, расстроитесь вы или нет. Они говорят: а спросите у батюшки, он что, тоже не верит в то, что ад будет вечным? Mm-hmm. Он тоже думает, что муки не закончатся? То есть mm-hmm. они настолько уже как бы, ну, то есть абсолютно в уверенности в то, что ад не вечный, непонятно, откуда они взяли такую информацию, мне уже не было времени спрашивать. Uh-huh. Но вот я подумала, ну надо же, как раз именно к вам еду, и именно тот вопрос, о котором мы уже много раз говорили, вот дети, ну, подростки решили вот такое спросить.
Нечего расстраиваться, это закономерно, поскольку эти идеи, они очень широко сейчас распространяются, и они очень любимы людьми, потому что это очень для страстного грешного человека очень приятно. Вот Евангелие своими заповедями, оно для грешника неприятно. Когда Господь говорит о муке вечной, да, о скрежете зубов, о пламени неугасающем, о суде страшном, о том, что он будет судить мир, о том, что вот есть ответ за свои дела, это миру не нравится. Вот. А все, что противоположно Евангелию, допустим, вот это вот учение, которое, к сожалению, сейчас набирает обороты, и уже, видите, даже подростки об этом знают, оно абсолютно неправославное, осужденное Вселенскими соборами. К сожалению, у православных современных богословов очень часто звучит. То ли это игра на публику, то это действительно может быть кривоверие наших богословов. Но суть вопросов в том, что, к сожалению, неправославное учение звучит из уст людей, которые называют себя православными богословами. Вот. Поэтому это беда. Это беда. Поэтому тут расстраиваться нечего, потому что когда мы видим надвижение шторма, надо не расстраиваться, а предпринимать какие-то действия. Да? Вот. И вот наше с вами действие в том, что мы все-таки должны с вами предупреждать людей о том, что да, это правда. Вот то, что Христос говорит в Евангелии, это правда. То есть мы тут с вами не должны думать, что нравится мне, не нравится. Это немножко не тот разговор. А когда мы говорим о Евангелии, то мы должны это верой принимать. Поэтому вот если отвечать этим подросткам, я верю, что ад бесконечен. Потому что это исходит из Евангелия и исходит из элементарной человеческой логики даже. Если она не повреждена вот страстишками. Потому что если человек ненавидел Бога и после смерти нет изменения, нравственного изменения души, волевого изменения души, то о чем там может быть речь-то, о каком прекращении мук, если, понимаете, это же неправильное понимание самой сущности техасских мук. Что мучается, и кто мучает, и почему мучается? Душа мучается, почему? Потому что она возлюбила страсти и не любит Бога, ненавидит Бога. Вот я как-то приводил пример вам, давайте еще раз приведем. Вот представьте, что вместе живут навсегда, вот вечно, бесконечно вообще. Живут два человека, один другого любит, а другой первого ненавидит страшной ненавистью. Вот для первого это будет счастье, потому что он с любимым человеком живет, а другого будет страшное несчастье. Вот одна и та же ситуация, одна и та же комната, да, или там дом, там здание, остров, не знаю, неважно, там какая обстановка, но суть вопроса такая, что для него это будет счастье, другого это будет вообще страшные муки, нравственные страшные муки. Так вот, в аду муки от того, что человек научился страстям, мы это видим по людям, которые всю жизнь воспитывали в себе страсти, в старости они страшно мучаются, потому что это жуткий плен, когда человек себя подверг вот такому вот росту страстей, согласился с этим, он уже здесь начинает мучиться. А дальше там что дальше? Вот он выбрал так, к сожалению. Это не то, что, знаете, мы такие считаем себя праведниками и тыкаем вот в сторону погибающих людей. Это закон. Что или ты со Христом, или ты с адом. Вот. А современному миру очень приятно думать, что я буду жить как хочу, и Христос там, ну, помучит меня маленечко. Да не Христос мучает. И цель-то ведь не отомстить. И цель не наказать ради наказания, что, знаете, вот мы ребенка наказываем, и он потом, значит, исправляется. Наказание мы здесь получаем. То есть наказание по-церковно-славянски, это значит наказ, это значит урок. То есть нас вот Господь ставит какие-то трудные обстоятельства, скорби, да, болезни, там, неприятности от близких, даются для того, чтобы мы уяснили этот урок, да, и начали делать по-другому. А там-то это не потому, что наказание, чтобы он исправился, а потому что это то, что он выбрал вот это состояние из-за своей ненависти к Богу. А ненависть к Богу проявляется не тогда, когда человек богохульничает. Любовь к Богу в чем проявляется? Опять же, Евангелие откроем, там Господь говорит, кто меня любит, тот заповеди мои исполнит. То есть получается, что если я заповедь не исполняю, то я Христа не люблю. А не люблю, значит, ну, не любовь, это есть ненависть. Ну, видеть Христа не хочу, вот Евангелие не читаю, к причастию не иду, покаяние не думаю, не молюсь, не хочу, да, не пощусь, ненавижу церковь, ненавижу этих попов. Понимаете, это все ненависть, по сути, ко Христу, а не к конкретным там людям священного сана там, или церквам, бабкам злым, которые там находятся, и так далее, да? То есть это все отговорки того, чтобы человек вот как бы на самом деле не хочет жить со Христом, потому что это условие. Вот, поэтому тут мы должны, вот видя этот надвигающийся шторм, должны понимать, что если шторм, то надо готовиться к этому шторму. Вот это только, вот эта вот идея о конечности вечных мук, это как бы первая такая волна надвигающаяся, за ней должна быть больше. Вот как шторм начинается, сначала волны, потом больше, больше, больше. Вот страх Божий – это как раз то, что тормозит человека делать грех. Когда человек понимает, наказан буду. А вот эта вот идея конечности вечных мук, еще раз скажу, осужденная Вселенскими соборами, с V, если не ошибаюсь, и многими отцами в их творении, она развязывает нравственные узлы и тормоза. Понимаете, когда я понимаю, что я не буду наказан за тот или иной поступок, а внутреннего стержня нравственного у меня нет, как у всякого человека, я начинаю что делать? Позволять себе делать то, что не мог себе позволить, потому что боюсь ада, да? Боюсь этого червя неугасаемого, вернее, неусыпаемого, да, скрежета зубов, страшно, жалко себя. А когда я понимаю, что это, ну, помучаешься, в итоге все равно в райской обители навсегда попадешь, это немножко другая ситуация. И вот как раз вот Европу, которую вот я регулярно ругаю, там, нравственном плане, конечно, не людей конкретных, а вот именно нравственное состояние европейской культуры, она давно проповедует, что это все. Что муки-то не вечные, понимаете?
И то вот есть это где-то конкретно есть в протестантском учении или еще
в католическом начиналось, с самого начала, конечно. Вот эта вот идея чистилища, как некого такого, знаете, некой такой стиральной машинки, да, которая, ну, условно говоря, это образ. Там помучаешься, черт тебя там пожарят, а потом ты как бы нормально ты там очистился, и все, снова в рай пришел. Кто-нибудь там индульгенцию за тебя там заплатил, поделился сверхчудными там достижениями с тобой, и как бы вот все нормально, и в рай. И вот эта вот идея покупки рая, да, индульгенциями, вот эта вот идея ложная совершенно чистилища, она развратила Европу со временем. Понимаете, вот мы сейчас это можем наблюдать, Папа Римский там заявляет, что он против содомитов, там против всего, а потом заявляет, что кто он такой, чтобы их судить, да, и так далее. Это же на самом деле все игры, это все вот такие вот маски, позы, понимаете? Для чего? Для того, чтобы уже поздно они уже пропустили этот факт, понимаете? Они уже это все, они свою каноническую территорию-то развратили ведь уже. Европу-то старую вот эту вот, несчастную. Сдавляемую вот этими миллионами этим беженцев, да, которые должны там снесут ее скоро, наверное. Но это не суть вопроса. Важно-то что? Что вот эта вот идея сама, она несет за собой дальнейшее нравственное разрушение. Это идея, которая противоречит покаянию, противоречит Евангелию напрямую, да? Но ее очень принимают современные христиане с большой любовью. Очень почитают тех деятелей, которые эти идеи проповедуют. Потому что она, еще раз повторюсь, для страстного человека очень приятна. Нет ответственности за грехи. Живи как хочешь. А получается, живешь как свинья. Вот и все проблемы. Тут не расстраиваться надо. настраиваться, наоборот, сколько можно говорить о правильном учении.
Батюшка, вот как раз тут просят совет, как правильно изучать веру. Ну, вообще-то, если можно, просили, можно какие-то три контрольных вопроса, что вот человек, допустим, понял бы, что если он не может на них ответить, ему все нужно по новой идти учиться, оглашаться и так далее. Вы не могли бы вот такие сказать, чтобы слушатели себя проверили?
Ну, экспромтом не могу, наверное. Экспромтом не могу, все-таки дело очень серьезное. Тут надо не тесты быстренькие такие скорострельные устраивать, а все-таки систематически возвращаться к основам веры, вот, изучать катехизис. Вот, допустим, мог бы я посоветовать отца Олега Давыденкова или там святителя Филарета периодически, или хочется более серьезной литературы, допустим, точное изложение православной веры преподобного Иоанна Дамаскина. Надо повторять, надо это изучать. Творение святителя Игнатия, конечно, они очень много говорят о, действительно, правильно говорит об основах веры, неискаженно, потому что, видите, мы живем в весьма лукавое время, когда вот столько разных мнений, разных таких течений, и человек вот попадает так верить, так в ТВ-3 одно говорят, тут другое, там третье, что-то в газетах пятое, в интернете там вообще мусорка какая-то. И вот бедный человек, он, не имея какой-то вот почвы, основы, да, под ногами, нравственное какое-то доверие к какому-то автору, он начинает вот всякие сплетни собирать и какие-то досужие всякие мнения непонятные. Вот, поэтому нам надо опираться на твердых авторов, известных.
Ну, вот вы уже некоторых авторов назвали, и тут спрашивают, что куда лучше пойти, в катехизаторскую школу, в воскресную школу для взрослых, или самим читать Евангелие, может быть, Ветхий или Новый Завет сначала, или апостола Павла, с чего начинать?
Ну, это вопросы не совсем ко мне, потому что, ну, в том плане, что, конечно, ко мне, но я не могу ответить, где живет человек. Бывает так, человек живет там, мечтает о катехизаторских курсах, а их нет, допустим. Ну, хоть замечтайся, да? Или, допустим, он хочет воскресную школу для взрослых, а ее нет. И что, да? Поэтому, когда тут надо так дифференцированно смотреть. С одной стороны, мы всегда должны изучать сами. Потому что основы веры – это, знаете, вот ядерную физику очень трудно изучать, полевую хирургию очень трудно изучать. А основа веры, вера христианская-то простая на самом деле. Поэтому это не то, что, знаете, надо там академию закончить, только тогда ты поймешь, зачем Христос пришел на землю. Это же не так. Ведь простые рыбаки простым рыбакам проповедовали, и крестьянам, и те говорили, жив Христос, Господь, воскрес из мертвых, понимаете? Поэтому тут надо что делать? Что каждому христианину вот задать целью, вот пост начинается, я повторяю основу веры. Ну, как-то систематически. Я повторяю снова, я же читаю точные, незамутненные, так скажем, источники этой веры. Если есть возможность где-то поучиться, и есть желание, и семья не противоречит этому, пожалуйста, почему нет? Вот. Но тоже надо так разумно подходить к этому. А что касается изучать Евангелие или Ветхий Завет, конечно, лучше изучать с Нового Завета. Это, как казалось бы, нелогично, надо же с первой обложки изучать. Но лучше изучить все-таки с нового, с первой обложки Нового Завета. И то не просто так читаешь, сам не понимаешь, о чем речь идет, а взять обязательно толкование святоотеческое. Их сейчас много. И не только святоотеческое, бывает толкование, допустим, непрославленных авторов, но уже давно существующих в церкви, уже проверенных, да, испытанных, очень любимых народом. Да и можно взять и в интернете скачать, или в библиотеке взять, или выписать где-то в магазине. Сейчас интернет-магазины духовной литературы есть. Сейчас, по идее, вот, знаете, жаловаться в наше время, что у тебя нет литературы, и ты такой грустный, знаете, несчастный, безграмотный. Не то сейчас время, это так не оправдаешься. Сейчас можно реально выписать книги домой. Да, живешь там где-то, наложенным платежом тебе пришлют и Евангелие, и толкование, все, что хочешь, пожалуйста. Только сделай себе подарок, что называется, купи, да? В церковных лавках много, в библиотеках. Ну, кто может в интернете, я просто не люблю в компьютере читать. Кто-то, может, любит, пожалуйста. Но обязательно с толкованием изучать. Тогда ты прикоснешься не своим разумом, там, доходя, что там такое говорится, да? А поймешь, прикоснешься к традиции толкования. Понимаете, это же здорово. Вот. Не надо поставить свою цель вот, там, за несколько дней прочитать Евангелие. А пускай ты будешь читать понемножку, по несколько стихов, допустим, да, но с толкованием. И потом и не спеши. И через какое-то время ты просто изучишь реально будешь понимать. А потом уже по кругу пойдешь, по второму, уже без толкования, и тебе будет знакомо. А если забыл, снова толкование открыл, тебе как помощник получается, домашний твой учитель получается. Вот, и очень замечательно. Когда Новый Завет изучен, тогда можно браться за Ветхий. Но тоже надо стараться с толкованием, потому что он еще труднее для понимания. Потому что там описывается культура, нам далеко не знакомая, очень незнакомая. Культура евреев 4 там, тысячелетия назад, она нам ну, реально непонятна. И, ну, я знаю людей, которые споткнулись, изучая Ветхий Завет, вот, доверяя своему уму, не беря толкования, они просто вот, споткнулись о непонятное, да, и даже веру потеряли. Такие вот есть примеры. Хотя бери толкование, там все тебе объяснят, разъяснят. Или к священнику подойди. Он не знает, значит, дальше ищи. Сейчас я говорю, что сейчас проблем найти информацию вообще нет. Только надо не лениться.
У нас есть еще один вопрос по литературе. Тут такая ситуация. Mm-hmm. Выдает дочь замуж, православная христианка, и сваты, ну, прямо говорят, что за дочерью нужно давать приданное. Так было всегда принято на Руси. Там деньги, машину или квартиру, и мама, значит, собирает все, что можно. Но хочется вот ей уточнить, есть ли какие-то правила для православных христиан, типа домостроя, чтобы все было расписано, ясно и понятно, как правильно поступать. Вот такое житейское. Есть что-то для православных? Как?
Ну, в наше время, конечно, нет. В наше время, конечно, нет. Но в том плане, что вообще ничего не написано, что ты вот бери вилку в эту руку, там, ложку в эту, там, как с женой там поступать. Конечно, такого нет. Да? Домострой он сейчас, конечно, не актуален, в том плане, что это памятник, интересный памятник культуры русской. Но сейчас культура же изменилась. Сейчас как по домострою к женщине невозможно относиться, быстро получишь в ответ. Еще она и победит. Поэтому тут надо очень аккуратно. Вожжой оглоблей тут уже не подействуешь. Тут надо уже по-другому относиться. У нас в другом плане, если так подходить, у нас есть Евангелие. Вот Евангелие как раз это та книга, которая нас может научить, как относиться к ближнему. И тут, ну, мне кажется, неважно там расписывать, как ты должен одеваться. Если ты за собой следишь, да, и женщина, допустим, за собой нравственно следит, она не один, но современную одежду, я все поражаюсь. Такое ощущение, что люди колготки одели, а юбки забыли, понимаете, или штаны одеть. Ну, смешно же ходить. Ну, что такое? Мне стыдно, не то, что там это самое. Я себя что-то изображаю, мне такое ощущение, что человек вот только не оделся, что случайно забыл одеть юбку. А если у женщины правильно нравственный настрой, она так не будет ведь одеваться. И будет стыдно, правда? И что расписывать? Или мужчина, допустим, который позволяет своей женщине так одеваться. Что у него в душе у этого мужика? Что у него там? А если он будет христианином, он, наверное, даже подумать, не подумать, что у него жена так одевалась, что на нее мужики разглядывали другие мужчины, прошу прощения, грубо говорю. Вот, понимаете? Поэтому тут от этого зависит. Заботиться о жене, не заботиться, тоже в Священном Писании есть. Как заботиться? Да?
То есть не актуально сейчас вырабатывать какие-то вот современные правила, современный домострой? Это не нужно?
Да, не нужно? Мне кажется, оно не нужно, потому что культура другая, очень разная. Если, допустим, в аграрной среде почти все, большинство народа, там, вот, допустим, Россия была аграрной, да, страной, огромный процент населения жили похоже, да, и поэтому что-то можно было сделать, там, сей так-то, там, собирай так-то, за лошадью ухаживай так-то, с женой так-то, то сейчас ведь не так, сейчас очень много разных видов вот, социальных прослоек общества, да, там, деятельности разные, и тут что писать, кому писать, устав, что ли, как в армии, устав повседневной службы там и так далее.
В казачьей культуре тоже нет таких вот...
Ну, раньше было, конечно, но сейчас современные казаки, они же современные люди. Вот, и поэтому тут, мне кажется, сама по себе идея, она мертворожденная, потому mm-hmm. что кто-то за тебя-то что-то решит, ты сам решай, ты отвечать будешь перед Богом, перед людьми, перед церковью за свои поступки, а не так, что там прописали, а потом человек, значит, сегодня он крестьянин, а завтра он, значит, работник IT какой-нибудь там компании. И что? Ему писать надо, как он как айтишник должен работать, что ли, или что? А завтра он в банке работает. А послезавтра на компьютере играет целыми днями, а жена его кормит. Не распишешь ничего. Ну, смысла нет. Надо все-таки с точки зрения борьбы со страстями подходить, тогда понятно, что неважно, кем ты там работаешь, да, ты в банке работаешь, учителем, ты крестьянин, ты фермер, допустим, там, или ты дворник, ты должен относиться к ближним, к своей работе по-другому, ну, по-христиански, это совсем по-другому. Но это не роспись того, что ты там, когда сеять, когда убирать.
Батюшка, а вот вы с военнослужащими работаете, это не накладывает отпечаток? То есть, вот, допустим, воинская дисциплина и воинская жизнь, она сама по себе расписывает все, как, что, к чему и как поступать, и что делать?
Ну, расписано, но на то она и особая служба, да, воинская служба, это же не что-то, нечто такое рядовое, обычное.
Но это же сказывается и на семье тоже военнослужащих, то есть у них тоже там все достаточно.
Ну, в семьи не заглядывал, я не знаю. Вот. Но понятно, что если муж живет по особому графику, на жену, то он же тоже это влияет. Конечно, влияет. И проблемы бывают, и сложности всякие бывают. Но суть вопроса-то в чем? В том, что военная служба – это особенная, да, она всегда рассматривалась в любой культуре, рассматривается как некий уже подвиг. Да, вот молодой человек, ему 18 лет, он уходит на некий подвиг, да, на год служить в армии в особых условиях, стесненных условиях. Когда у тебя все прописано, это все твои часы за тебя уже решили. Но в гражданской жизни такое не получится, конечно.
Такой больше психологический, наверное, вопрос. Мне 40 лет, женщина пишет, мама меня не любит, а любит сестру. Мама сама мне об этом откровенно говорит. Как меня ожесточиться, потому что очень обидно. И любить, продолжать и маму, и сестру.
40 лет, наверное, уже поздновато об этом думать. Как-то это вопрос подросткового характера.
Что только сейчас выяснилось.
Выяснилось. Мы должны с вами понимать, что нас никто не обязан вообще любить. Не должен, не обязан.
Даже родители.
А почему не обязаны-то? Ну, кто-то прописал, что родители обязаны, вот прямо это их долг. Но мы можем поступать так, чтобы нас любили. Правда? А как это по-евангельски? Брать и делать человеку добро. Той же маме, допустим. Не обижаться, что она сестру любит больше, не ждать от нее, что она там полпенсии тебе отдаст. А просто пытаться ее просто любить, потому что она твоя мама. Вот ты должен ее любить, а она тебе не должна. Вот если так настроимся, начальник не должен тебя любить, маршрутчик не обязан тебя любить. Вообще никто нас, кроме Бога, вообще на самом деле не любит. Но если человеку с нами приятно общаться, значит, что-то он нас нашел, да ведь такое? Значит, то, что нашел, надо проанализировать и развивать себе. И в Евангелии это как к врагам-то относимся мы. Молитесь за врагов ваших, да, благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас. То есть в этом случае нам предлагается, вот, а тем более, если эта мама в квартире живет в одной, оставить эти разговоры, люблю, не люблю, что это за, ну, не в 40 лет, извините, об этом говорить. Какие-то вот, ну не знаю, там какой-то инфантилизм-то не должен же уже быть в этом возрасте. Люби маму, потому что она твоя. Все. И не то, что там доказать, что она, что ты лучше, чем сестра. Так хорошо, что она хоть кого-то любит. Мама-то наша. Вот. В наше-то время. Поэтому мне кажется, расстраиваться не надо. Надо перестроиться именно, пересмотреть, что я должен любить. Вот это мои инструменты, так скажем, тренажеры, на которых я должен тренироваться, любить людей. А это всегда взаимно, если это будет, во-первых, не ждать, да, во-вторых, работать самому над этим. Все. А раз не ждешь и трудишься, ну, мама спасибо сказала, так это вот уже любовь. Не ругаемся мы уже полгода, вот и любовь.
Сейчас много семейных всяких неурядиц, судов и расстройств, обид друг на друга. Очень часто все это любят показывать по телевизору, и как бы люди ужасно от этого всего страдают. А нужно, вот если себе поставить именно как установку, что нас никто не обязан любить, и...
Но реально же никто не обязан. Вот
даже вот если, обязан. Допустим, мама оставила все наследство сестре, а тебе ничего, то есть ты тоже должна так спокойно воспринимать.
Да, конечно. Ну а почему мама обязана нам что-то оставлять? Да? Вот перестроиться надо, пересмотреть все. Значит, сестре нужнее, отдай ты ей. Так в Евангелии так написано. Хотят тебя забрать, отдай. Правда? Тем более наследство. Это же не так просто. Вот наследник, он даже слово такое, смотрите, наследник, да, там слово след есть, то есть последующий, да? Она говорит, это слово еще глубокое на самом деле, вот вообще само явление глубокое. вот тот человек, который наследует, он наследует не только деньги, квартиру, он еще и должен донести некий крест, который сам человек не донес. То есть это часто выражается в скорбях каких-то дополнительных, там, болячках, еще чего-нибудь. То есть это не все так просто. Поэтому если мама избирает сестру быть наследницей своей, только радуйся, что на тебя меньше ответственности.
То есть это не только материальное благо, но еще и...
Духовная ответственность, конечно. Да это все прах и пепел на самом-то деле. Чего надо обижаться? Ну что, старые шкафы там делить советские? Не, это очень грустно, я просто говорю так весело. На самом деле это очень печально. Были у меня примеры отпеваний, когда родственники вот так стоят по гробу, знаете, вот гроб стоит посередине, и справа, слева, значит, две команды. И они злятся друг на друга. Еще отпевание не началось даже, они такие, я холодильник возьму, я там ковер возьму. Думаешь, господи, люди, зачем это надо? Да выбросьте все это, сжечь, чтобы никому не досталось. Ну так я образно говорю. Грустно, потому что молиться надо о покаянии, еще тело, можно сказать, не остыло, они уже, давай там, делить там шматье, это все старое. Зачем это надо? Поэтому, ну, не в этом дело, а мама одна, правда? Че, ее квартира важнее, что ли, чем мама? Ну вот тут надо приоритеты поставить, выставить. Обозначить для себя, что важнее, мамина квартира мне важна или мама живая мне еще важна? Вот, и перестать печалиться, простить маму надо, значит, это старая обида у человека есть. А обида есть, как он причащается?
То есть, вопрос. Если вот эта обида есть, то ей нельзя причащаться, да?
Ну, как с обидами, как можно причащаться? Это же что? Это же закон, опять же, евангельский. Давайте к Евангелию вернемся. Господь так и говорит, если вы не прощаете вам, должником вашим, то и вам не простит Отец ваш Небесный. То есть, если тебя не простили, как ты можешь к Отцу Небесному прийти, причащаться тело и кровью его сына. Непонятно. Правда?
То есть, вот если она говорит, что ей обидно, очень даже обидно, то это значит, что она обижается на конкретного человека. Не то, что можно сказать, что это ситуация ей не нравится.
А ситуация, кто обижается на ситуацию? Вот кирпич упал, на кирпич обижаться, что ли? Ты обижаешься на того, кто попустил этот кирпич упасть на тебя. То есть на Бога.
И пока это все не пройдет, ты от этого не избавишься, тебе нельзя причащаться.
Ну, я не могу конкретно этой женщине так сказать, но если бы она живая вот сейчас здесь была, я бы так посоветовал. Ну, и мы поработали над этим. Потому что это явно недопонимание страсти печали, явно недопонимание промысла Божия, да, и, ну, незнание каких-то основ Евангелия, потому что, ну, с этим нельзя жить. Это надо отпустить, оставить. Любят тебя, не любят, ты люби. Делай так, чтобы тебя люди любили. Ну, я по кругу уже начал объяснять, но... Вот так.
Ну, это, наверное, очень важно для многих людей. Ну, у многих настроение же в семье.
Ну да, потому что мы эгоисты и требуем отношения к себе. А нам Господь, опять же, в Евангелии говорит, кто хочет быть старше, будь всем слугой. То есть ты отдавай, ты служи. И живи не для себя. И к тебе потянутся люди. А если ты все мне, это все мне, и это мне, и это мне, и ты еще любить меня за это должен, а что ты меня любишь, как мне хочется, так ну какие отношения? А другой точно такой же эгоист. Вот у нас и скандал. А если каждый же старался жить для другого, отрекался бы от себя ради другого, тогда бы у нас были другие совсем отношения, другие семьи. А то, что вы говорите, по судам показывают эти всякие там, это же тоже промывка мозгов. Это же не реальная история, это же придуманная история. А люди от этого не мучаются, они очень сильно это любят. Копаться в другой жизни, смотрят эти суды, эти передачи там «Пусть говорят». Я удивляюсь, как христиане даже в пост некоторые не могут освободиться от привязанности к этой дурной передаче. Когда все орут, да, и думают, что они выясняют какие-то там отношения. Тишину надо послушать, выключить этот зомбоящик. И у тебя будет, может, по-другому и к вами отношение.
Спасибо, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит.